Любителей хоровой музыки мы приглашаем на передачу «Хоровые вечера». В ней рассказ воспитанника капеллы, музыканта, просветителя, знатока истории нашего города Александра Алексеевича Мурина из цикла «Дворы капеллы». Передача вторая.
Спустя 12 лет после смерти Бортнянского на Мойке 20 в капелле появились два гениальных русских музыканта. Вот как это было. 27 ноября 1836 года весь Петербург устремился на Театральную площадь. В Большом театре давали премьеру новой патриотической оперы Глинки «Жизнь за царя» о подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина. В партере Жуковский, Гоголь, в 11-м ряду у прохода Пушкин, художники, артисты, в царской ложе император Николай I с семьей. Среди свиты автора либретто барон Георгий фон Розен. Главный дирижер театра из итальянцев Катерина Кавас взмахнул палочкой, и в зал полилась музыка. Открылся занавес. На сцене крестьяне в домотканных рубахах, портах, лаптях провожают ополченцев на бой с врагом. В зале замахали веерами, фи, запахло онучими, но их комаринный писк потонул в звуках колоколов и финальном «Слався». Именно в эти минуты у Пушкина и родились строки. Слушая сию новинку, зависть злобой омрачась, пусть скрежещет, но уж Глинку затоптать не может в грязь.
Слава,
Композитор много раз выходил на поклоны. Вдруг за кулисами появился сам Николай I. Он одарил автора перстнем с бриллиантом и золотой табакеркой. Николай Павлович обратился к композитору. «Глинка, я имею к тебе просьбу и надеюсь, что ты не откажешь мне. Мои певчие известны по всей Европе и, следственно, стоят, чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтобы они не были у тебя итальянцами». Так Глинка стал учителем пения в придворной капелле и был направлен на Украину набирать певчих в хор. В Переяславле он безжалостно обобрал архиерейский хор, умыкнул несколько солистов в Киеве и в их числе баса Гулака Артемовского. В результате у Глинки появились несколько песен в украинском народном стиле на слова Виктора Забеллы «Гуде вітер вельми в полі» и «Не щебечи соловейка».
Своих трех.
Петербурге, в Аничковом дворце, Глинка представил новобранцев государю. Николай I остался доволен. Композитор поселился в служебной квартире на втором этаже левого крыла здания капеллы. Помните знаменитую картину Репина «Глинка» за сочинением Руслана и Людмилы? В домашнем халате, вальяжно развалившись на диване, он задумался, прежде чем занести на бумагу свои мысли. К слову, в квартире Глинки по традиции жили учителя пения капеллы. Так, в 1944 году, после ленинградской блокады, две коммунальные комнатушки квартиры получила моя мама, дирижер хора Елизавета Петровна Кудрявцева-Мурина. Над нами жил Паладий Андреевич Богданов, композитор, скрипач, регент, 80 лет прослуживший в капелле. В правом крыле была квартира легендарного Михаила Климова. Под ним жил бас профундо, самый низкий голос в России, Петр Константинович Леванда. Но вернемся к эпохе Глинки. В одно время с ним 2 января 1837 года начальником капеллы был назначен полковник, князь Алексей Федорович Львов. Он получил великолепное музыкальное образование у европейских педагогов, виртуозно играл на скрипке, фортепиано, закончил институт инженеров путей сообщения. Его имя занесено золотом на мраморную доску, служил у Аракчеева, был флигель-адъютантом у Николая I, участвовал в войнах, проявил храбрость, награжден. Как скрипач музицировал с Листом, Мендельсоном, им восторгался Берлиоз. Роберт Шуман писал: «Если в России играют на скрипке, как господин Львов, то нам надобно ехать в России не учить, а учиться». Он незаурядный дирижер, композитор, автор трех опер, хоровых концертов, почетный академик Болонской, Римской, Флорентийской и Берлинской музыкальных академий. Но главным в своей жизни он считал создание национального гимна России. В 1833 году Львов сопровождал Николая I в Пруссию и в Австрию. У русских своего гимна не было, и на торжественных ритуалах исполняли английский гимн «Бог, сохрани короля». Вернувшись из Европы, граф Бекендорф передал Львову пожелание царя иметь русский гимн. Алексей Федорович вспоминает: «В один вечер, возвратясь домой поздно, я сел к столу, и в несколько минут гимн был написан. Я пошел к Жуковскому, который сочинил слова «Молитва русского народа». Государь вместе с императрицей и великим князем Михаилом приехали слушать гимн в певческий корпус на Мойку-20». Прослушав музыку несколько раз, государь сказал мне: «Супер, супер!» и приказал играть гимн в залах Зимнего дворца. Мигом музыка гимна разнеслась по всем полкам, по всей России, по всей Европе. Впоследствии государь прислал мне табакерку с бриллиантами, из которых лучший камень был помещен в образ Божьей Матери всех скорбящих радости на Шпалерной улице. сожалению, два музыкальных льва, Глинка и Львов, не могли ужиться в одной капельской берлоге. Первый был по натуре ленив, более полагался на свою гениальную интуицию, а второй был по-военному пунктуален, любил точность, порядок, к тому же был довольно заносчив. В результате в 1839 году Глинка ушел из капеллы, оставив ее, как он писал в своих записках, на порчу Львову. Правда, спустя много лет он по просьбе того же генерала Львова выучил с капельскими певцами его кантату «Стабат Матер». Во времена Львова 13 лет в капелле служил учителем пения Гавриил Якимович Ломакин. Вчерашний крепостной графа Шереметьева, в юности он поднял графскую капеллу до европейского уровня, служил учителем пения во многих заведениях Петербурга. В училище правоведения на Фонтанке у него учился юный Петя Чайковский. О капелле Глинки, Львова, Ломакина так отзывался Берлиоз. Сравнить хоровое исполнение Сикстинской капеллы в Риме с этими дивными певцами то же, что сравнить несчастную маленькую группу пилил третьестепенного итальянского театра с оркестром Парижской консерватории. При Алексее Федоровиче Львове был упорядочен церковный обиход, были открыты для русских талантов в капелле инструментальные классы. Эта музыкальная троица достойно красуется на фронтоне капеллы. А вот двум другим гениям, сделавшим много для русского искусства, там не нашлось места. Это Милий Балакирев и Николай Римский-Корсаков. В 1883 году начальник капеллы граф Шереметьев пригласил музыкальным управляющим на «Мойку-20» композитора, дирижера, пианиста, учителя, создателя «Могучей кучки» и бесплатной музыкальной школы Милия Алексеевича Балакирева, а его помощником – профессора консерватории Николая Андреевича Римского-Корсакова. Каждый день в 7 утра на извозчике приезжал в капеллу с Коломенской улицы Балакирев, а Римский-Корсаков жил на служебной квартире на последнем дворе капеллы, на втором этаже с окнами на Конюшенную улицу. Эти музыканты возобновили работу регенских инструментальных классов, пригласили лучших профессоров. Римский-Корсаков из учащихся организовал симфонический оркестр, с которым исполнял многие произведения русских композиторов, в том числе и свою «Шахерезаду». А для хора капеллы Балакирев специально переложил романсы Глинки «Колыбельную» и «Венецианскую ночь».
Thank you.
артисты классы при Балатереве и Римском Корсакове закончили такие музыканты, как Александров, будущий создатель военного ансамбля, композиторы Леонтович, Золотарев, регенты, дирижеры Богданов, Егоров, Дранишников. В 1886-89 годах петербургский архитектор Леонтий Николаевич Бенуа из знаменитого семейства Кавасов-Бенуа перестроил здание капеллы и создал лучший по акустике в Европе концертный зал. В нем было много музыкальных событий. 21 апреля 1918 года здесь представил слушателям впервые свою классическую симфонию Прокофьев. В 1926 году Климов с капеллой исполнил свадебку Стравинского. За фортепиано сидел юный пианист-композитор Митя Шостакович. А в 1969 году в капелле состоялась премьера 14-й симфонии народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии, героя социалистического труда Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Я помню, как он неловко, даже порой неуклюже, шел к сцене на поклоны. В наши дни в исполнении капеллы под управлением народного артиста СССР профессора Владислава Чернушенко мы услышали молитвы и песнопения Георгия Свиридова, перезвоны Гаврилина, литургию, всеношное бдение Рахманинова и другие шедевры. Стены капеллы видели кровавое воскресенье 1905 года и штурм зимнего в 1917. В годы блокады фашистская бомба в 200 килограммов угодила в зал капеллы, прошла между лицевой стеной и царским подъездом, но не взорвалась. Видимо, Господь хранил капеллу. Я помню, как после войны мы, капельские мальчишки, голодранцы, гоняли мяч в первом дворе, а из окон своей коммуналки за нами наблюдал наш учитель, профессор Георгий Александрович Дмитриевский. Во втором дворе капеллы у кочегарки стоял вековой дуб, помнящий еще Бортнянского, и мы, несколько мальчишек, не могли его обхватить. Именно к нему водитель капельской полуторки Степан Змеев привозил и сгружал уголь для отопления. Мы с этой ледяной горы зимой лихо пикировали на санках вниз. Кажется, это было совсем недавно. Сегодня здание капеллы, ее дворы после капитального ремонта блистают в первозданном виде. Так поклонимся этим святым для русского музыканта стенам и будем помнить тех, кто родил Петрову делу, кто всей душой любил капеллу, кто отдавал ей мысли, чувства, кто возвышал ее искусство.
программе «Хоровые вечера» прозвучал рассказ воспитанника капеллы, музыканта-просветителя, знатока истории нашего города Александра Алексеевича Мурина из цикла «Дворы капеллы». Это была вторая передача.